Надо сказать, что окончательное примирение Мануила с патриархом Алексеем не наступило. Но уже то, что он получал несколько вразумлений свыше, которые его подталкивали к этому примирению, это тоже никаких сомнений не оставляет. Даже сам его ученик, вот не так давно скончавшийся Иоанн Смычев, и то все-таки вынужден признать, что незаметно для самого себя в суждениях о церковной жизни и в отношениях к достоинству окружавших его людей владыка допустил самопревозношение и человеческую слабость. Так вот, для вразумления в ночь под Благовещение 1958 года, то есть годы идут, вот он слышит, увидел знаменательный сон, и вот он его записал. Великий праздник, неожиданно видел под утро странный сон. Будто нахожусь я в чистом переулке в помещении Московской патриархии. На улице вечереет, в приемных залах абсолютная тишина. Впечатление от сна такое, что моего прихода в патриархию ждали и приготовились к нему. Отсутствие мебели в залах, присутствие незнакомого спутника моего и многое другое подтверждало это предположение. А надо сказать, что потом ему было вразумление, кто его незнакомый спутник. Это был митрополит Филарет Московский. «Я стою у порога распахнутых дверей первого зала и широко открытых в дверях второго зала, то есть дверь в церковь отверста, только входи. Мне надо идти вперед, но ноги словно отказываются двигаться, и я, обеспокоенный, опускаюсь на колени и начинаю ползти. Сопровождающий поддерживает меня. По бокам, почти вплотную сквозь стен, в обоих залах стоят архиереи, в клобуках и рясах с панагиями. Они молча лицезреют мое убожество и беспомощность от больных ног, и даже позорное мое болезненное продвижение конечной цели. А какое как будто позорное, когда даже при постриге в монахи человеку полагается ползти, и именно вот на карачках. Многие незнакомы мне даже по фотоснимкам. А это значит, что там и живые, и умершие, кого он до сих пор никогда не знал. При входе во вторую залу меня охватило сильное желание встать и идти дальше на ногах самостоятельно, без провожатого, но не удалась эта попытка, и я снова так же беспомощно стал двигаться вперед. Таким образом, мои заверения спутнику, то есть митрополиту-то Филарету Московскому, о том, что я сам пойду без его помощи, потерпели неудачу. Удрученный скорбными мыслями, я тихо подвигался вперед. Так незаметно подползал я к завершающей мой путь стене. Эта стена закрывала следующую комнату, столовую патриарха, в которой обыкновенно происходит заседание священного синода. Во сне эта топографическая несуразность не бросалась мне в глаза и не вызывала недоумения. Другими словами, между ним и заседаниями Синода стена. Действительно, его никогда не приглашали на Синод даже для временного присутствия. Вечерний мрак сгущался. Ни одного огонька лампадного я не заметил, отсутствовал также и электрический свет. Он потом нескольким архиереям, нескольким монахам и монахиням-старицам посылал, значит, описание этого сна. Вот в этом эпизоде все были согласны, то есть это значит, что не духовная власть, то есть огоньки лампадки, ни мирская, светская власть помогать вам не будет. То есть электрического света тоже нет. Остановился я у широкого возвышения на 7 ступенях, венчающихся стеной. Ну, 7 ступеней, полнота. Налево от этого возвышения не было ничего, только большое окно пропускало свет вечерний. Я обернулся и в конце семиступенчатого возвышения увидел святейшего патриарха Алексия, сидящего в кресле в полном желтом облачении, без митры и читающего Библию. Ему тоже пояснили, что грехи и уклонения ваши древние и ветхи, как сама Библия, Ветхий Завет. Восковой огарок слабо освещал надвигающуюся темноту. Последние продвижения моих ног были особенно мучительны и физически, и морально. Так как я убедился в полной своей беспомощности, и все это было на глазах Святейшего, и поэтому мне было особенно тяжело и стыдно. То есть кеноситься там ни малейшего, конечно. В этот момент я встал на ноги и подошел к нему вплотную, но все-таки встал. Он взглянул на меня вопросительно и выжидающе. Тогда я обратился к нему со следующими словами. «Верьте мне, ваше святейшество, что я окончательно смирился перед вами». И в вашем лице перед нашей православной церковью и раскаиваюсь искренне в своих бывших оппозиционных высказываниях о судьбах церкви нашей. Я пришел к вам, чтобы сказать, что я буду служить назначенный вами акафист. То есть акафист Благовещения, конечно, поскольку сон перед Благовещением. Далее я начал заверять его в искренности своих слов и просил прощения за все огорчения, которые причинил ему. Но Святейший прервал меня следующими словами. «Иисус, сын Сирахов, так говорит в 17 главе книги «Премудрости». «Кающимся давал обращение». И ободрял ослабевавших в терпении. Стих 20. И далее продолжал стихи этой главы с 20 по 23. «Обратись ко Господу и оставь грехи, молись пред Ним и уменьши твои преткновения». «Возвратись ко Всевышнему и отвратись от неправды, и сильно возненавидь мерзость». Выходит, все эти так называемые оппозиционные высказывания свыше были ему представлены как мерзость пред Господом. И закончил стихом 27-м. «Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к Нему!» И он замолчал и общее молчание и тишина окружающего замкнули мои уста. Проснувшись, я эти стихи 17 главы записал, запомнив частично отдельные слова текста, которые восполнялись после чтения с Библией. Когда я проснулся, было раннее утро, и тишина зарождавшегося дня окружала меня. Недоуменная радость охватила душу мою, но это было в первые мгновения. Тут же я записал сон. Время показало 6:00 утра. То есть надо сказать, что все-таки митрополит Мануил Лемешевский – это лучший из тогдашних оппозиционеров. Бывший в состоянии непоминовенчества 1.5 года, то есть после заявления Серьги иностранным корреспондентам, что церковь в СССР свободна, он, будучи настоятелем всего лишь одного прихода церкви в Кадашах, он прекратил возношение имени митрополита Серьги. То есть поступил вопреки 15-му правилу двукратного собора, то есть сотворил раскол. По прошествии 1.5 лет, а до этого было сплошное ожидание, Сергий вызвал его в патриархию и, обращаясь ко членам синода, сказал: «Вот человек, который, не обинуясь, высказал мне правду прямо в глаза». А потом добавил: «Что ж ты делаешь, малыщик? Ведь народ-то смущается, надо поминать». Тот, значит, повернулся и действительно свой раскол прекратил, а стал возносить имя своего предстоятеля, как полагается. Итак, как сказано, если свет, который в тебе, есть тьма, то какова тьма? Еще в 1941 году Сергий, то есть 12 октября, перед самым переездом в Ульяновск, Сергий оставил завещание, что в случае его кончины права и обязанности место блюстителя патриаршего престола воспринимает митрополит Алексей XVII. В соответствии с этим завещанием Алексей XVII действительно сразу после кончины Сергия, буквально на следующий день, ну, 20 мая уже заведомо, воспринимает права предстоятеля и сообщает о том государственной власти, то есть лично Сталину. Успел он при этом упомянуть, что значит Сергий всегда называл вас богопоставленным вождем. Вскоре же на Яхтениях уже вместо нейтрального поминовения 27-го года о богохранимой стране нашей властях и воинстве было введено особое поминовение, а именно о богопоставленном вожде Иосифе Виссарионовиче. Разумеется, не на Великом Входе, а только на Яхтениях. Ну, трудно сказать, но то, что Сталин, конечно, был поставлен Богом, чтобы исполнить волю его, исполнить одну волю, как сказано в Откровении, и это действительно отмечено было неоднократно и у нас, и в зарубежье. Но так или иначе, Алексей I, тогда еще митрополит Алексей, изъявляет уже лично Сталину полную свою лояльность, но не просто лояльность. Если Сергий встречался со Сталиным один раз в жизни и только по его личному вызову, то Алексей Первый начинает к Сталину ходить. И ходить действительно регулярно, уж раз в две недели обязательно. И действительно, Сталин встречал его, как ни одного премьера дружественной страны. Он действительно выходил встречать его к дальним дверям и действительно вел под локоток в кабинет. Но, конечно, это только, так сказать, личные взаимоотношения главы государства и предстоятеля церкви. По-настоящему церковная жизнь, конечно же, входила в свое русло, но, несмотря на полное благоволение государственной власти, Алексей I воспринимает права предстоятеля именно в духе 34-го апостольского правила. То есть, значит, нечего и говорить, что все архиереи ничего важного в епархиях не предпринимают без согласия с ним, ну и он ничего важного не делает без рассуждений. Вот в связи с этим был собран архиерейский собор двухдневный 21-23 ноября нового стиля 44 года, в котором как раз предстояло получить рассуждение всех. Надо сказать, что епархии были на редкость слабо осведомлены о том, что происходит в центре. Но, правда, не будем забывать, что продолжается война. Уже только на этом архиерейском соборе, наконец, было оповещено, что ведь уже открыты пасторско-богословские курсы для подготовки духовенства, то есть священства, и богословский институт как высшее церковное, то есть учебное заведение, дающее высшее церковное образование. Ну, естественно, что первый доклад патриаршего местоблестителя действительно представлял собой и отчет о своей деятельности вот с мая по ноябрь 44 года и программу действий на дальнейшее. Тогда уже было решено, что в начале 45 года собирается поместный собор для решения уже важнейших дел и для избрания нового патриарха. Затем было сказано так, что кроме, конечно, таких вот, так сказать, обыкновенных фактических вещей, то есть кроме информации об открытии новых приходов, надо сказать, что то, что было открыто под оккупацией, все было оставлено в силе, то есть ни один из храмов, тем более монастырей, закрыт не был. Ну, а на территории, которые никогда не были оккупированы, потихоньку продолжается действительно открытие православных храмов. Затем, тогда же Алексей, значит, доложил о предстоящем расширении издательского дела, хотя по всяким просто внутренним уже неурядицам патриархии не удалось получить собственную типографию. И, наконец, совершенно ясно был подчеркнут в докладе и принцип церковного управления. Вот это дальше идут собственные слова Алексея. «Церковное управление твердо дотоле, доколе мы остерегаемся переступить через рубеж правил церковных. Коль скоро переступим однажды по какому-нибудь произвольному рассуждению, то уже трудно будет определить, где предел, дальше которого нельзя идти». Как сказал в свое время Розанов, чтобы такой предел определять, нужно иметь святость в себе. А вот без этого духа святости в себе как же пошевелиться? Поэтому люди именно держатся вот за эти святые, действительно святые формы церковного управления. И дальше книга, которую на самом деле всю редактировал Анатолий Васильевич Ведерников, то есть личный референт патриарха, дальше текст продолжается так. «Вот мысль, которая в дальнейшем послужит основанием для многих мероприятий будущего патриарха Московского и всея Руси Алексея». Надо сказать, что после вот этого двухдневного собора все соборяне были приняты Карповым. И от Карпова они получили полное заверение, что вот эта новая государственная политика в отношении церкви не есть какой-либо тактический ход, а есть воистину не просто, так сказать, новая политика, как НЭП, например, новая экономическая политика, а это есть новое отношение государственной власти к церкви. Карпов, разумеется, тоже не был самостоятелен, он был просто усердный чиновник, который ухватывал, улавливал на лету что угодно вождю и действовал как раз в соответствии с этим. И вот что он говорит. «Те явления, которые сейчас происходят в жизни церкви, во взаимоотношениях между церковью и государством, не представляют чего-то случайного, неожиданного, не носят временного характера, не являются тактическим маневром, как пытаются представить это дело некоторые недоброжелатели, или, как это иногда выражается, в обывательских рассуждениях. Однако ж, эти мероприятия вытекают из той тенденции, которая наметилась еще до войны, но это мы видели с вами действительно, и которая получила свое развитие во время войны. Эти мероприятия советского правительства, а фактически самого Сталина, относящиеся к жизни Русской Православной Церкви, находятся в полном соответствии с Конституцией СССР. Ну, насчет Конституции, извините, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Впоследствии Хрущев в своей антицерковной политике, а затем и в прямых гонениях, тоже будет ссылаться все на ту же Конституцию 1936 года. И носит характер одобрения той позиции, которую церковь заняла в отношении советского государства в последнее десятилетие перед войной и в особенности во время войны, направленной на скорейшее достижение победы над врагом. Что ж тут говорить? Позиция Московской патриархии в отношении к государству и вообще в отношении к миру всему была действительно определена еще до собора 45-го года, а именно вот в том самом 44-м году. Позиция эта была выражена, закреплена в документах, и поскольку документ это сочинял все тот же Анатолий Васильевич Ведерников, то сейчас я прямо цитирую его, потому что готовил он, а подписывал патриарх Алексей I. Итак. Православная церковь, как и всякое человеческое общество, имеет видимую организацию. Но по своему назначению и способу деятельности она не хочет быть ни государством в государстве, как римское католичество, ни параллельной государству организации, как было в Византии, ни государственным ведомством, каким она была до революции, то есть в синодальный период. Все эти способы отношения к государству далеки от православной церкви, которая по природе своей объединяет живых на земле с живыми в Царстве Небесном и являет собою единую семью Отца Небесного, несоизмеримую по своей сущности с юридической природой государства. При таком самоопределении церкви, как христианской семьи, основанной не на правах, а на взаимной любви ее членов, она не может вызывать у государства никаких политических подозрений, как не может и сама бояться ограничения своей духовной свободы. Но это хорошо подтверждает слова Сергия, что церковь в СССР свободна. Но только не мешает помнить, что это та свобода, которая сохраняется и в узилищах, и во всех земных перипетиях, и на плаху. Церкви иногда приходится читать, что права церкви дает Бог. Это абсолютно неверно, это демагогия. Церкви, как телу Христову, предоставлено одно единственное право. Она же и высокая обязанность – это следовать за своим главой. А церкви, как сообществу людей, в смысле прав имущественных, социальных и других, эти права закрепляются только государством и никак иначе. В этом отношении церкви не приходится усваивать никаких новых принципов, потому что нравственное воспитание верующего народа составляло всегда главный предмет ее усилий. Церковь должна неусыпно совершать трудную работу нравственного оздоровления своих членов, ибо от того, как будет выполнена эта работа, зависит благой результат пережитых ею тяжелых уроков истории.